События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала. В начале программы о тех темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут.
Продолжаем обсуждать ситуацию вокруг реализации проекта Rail Baltica. Вчера мы уже говорили о том, что RB Rail, совместное предприятие, считает, что необходимо 9 миллионов евро дополнительно. В противном случае речь может пойти о приостановке проекта. Но сегодня много новостей последовало относительно будущего этого проекта. Все обобщим в самом начале нашей программы.
В прошлом году латвийские банки предотвратили хищение 12 миллионов евро у своих клиентов. Правда, надо напомнить о том, что стало известно в начале года, что вместе с тем потеряли больше 15,5 миллионов евро. Так что соотношение все равно в пользу мошенников. Поговорим подробнее об этой теме во второй части нашей программы.
Президент Банка Латвии по-прежнему не избран. Посмотрим, удастся ли депутатам на сей раз договориться о кандидате. Но сегодня эту тему прокомментировал президент нашей страны Эдгар Ринкевич. В частности, он предложил изменить процедуру выдвижения кандидатов на пост президента Банка Латвии и на другие важные посты. Эту тему сегодня также обсуждаем.
Также поговорим о том, что с июня этого года стартует пилотный проект единого билета на общественный транспорт Ригас, Сатексма и электрички. То есть, иными словами, теперь можно будет пользоваться одним и тем же билетом и в общественном транспорте, и, собственно, в электричке. Подробнее об этом поговорим ближе к середине часа. Также обсудим некоторые изменения, которые сегодня Рижская дума обсуждала в направлении управления использования платных парковок Рижского самоуправления. Об этом подробнее ближе к середине часа.
Прокуратуру просят предъявить обвинения в изнасиловании и домогательствах в отношении бывшего преподавателя музыкальной академии. Стоит отметить, что жертвами этого бывшего педагога были студентки, и некоторые из них подвергались домогательствам на протяжении 10 лет. Полиция сегодня дала более развернутый комментарий на эту тему.
Намедни мы говорили о том, что январь бьет рекорды тепла, и вот уже в ближайшие дни обещают наступление так называемой астрономической весны. Как это отразится на урожае, об этом поговорим в завершающей части нашей программы. Ну и, кстати говоря, также поговорим о том, что из-за теплой зимы в Латвию начинают раньше возвращаться перелетные птицы. Об этом ближе к завершению нашего выпуска сегодня.
Ну, напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну что, ставшая уже вечной тема Rail Baltica, непроходящая тема. Мы вчера говорили о том, что необходимо около 9 миллионов евро для того, чтобы реализовался проект строительства и сначала проектирование основного железнодорожного полотна на латвийской территории. В Литве и в Эстонии деньги на реализацию этого проекта есть, а вот в Латвии, кажется, пока непонятно. И в связи с этим возникает такая комичная история, как Латвия при этом не может отказаться от того, чтобы этот проект реализовывать. И вот сегодня стало известно, потому что премьер-министр Эвика Силани заявила журналистам, после заседания правительства, что не приемлет никакого шантажа. Она назвала это шантажом со стороны команды Rail Baltica. Ну и ее посыл такой, мол, урезайте смету на 20% и тогда поговорим.
Tā jau izklausās pēc šantāža. Teikt, ka ja valdība kaut ko nedarīs, tad mēs tur kaut ko neīstenosim. Tas ir
И это звучит как шантаж. Говорить, что если правительство что-то не сделает, значит мы там что-то не реализуем, потому что это главная задача – реализовать проект Rail Baltica. Поэтому они занимают эти должности. У них нет задачи руководить правительством, у них нет задачи наблюдать за птицами. И если они не способны выполнить свои задачи, то им эти должности надо оставить. А если они ссылаются на недостаток средств, то надо сокращать администрацию. административные расходы. И если еще кто-то не понял, что надо работать над сокращением расходов, то этим людям надо тогда подумать, что они там делают. В любом случае, этот вопрос остается открытым.
Ну, чувствуется по этому комментарию, что Эвику Силиню эта ситуация злит.
Да, согласен, но она вообще периодически в своих публичных выступлениях позволяет проявлять свое раздражение. И, в общем-то, на самом деле, мне со стороны понятен ее посыл. Единственное, что он звучит как-то странно вот так вот в конце января 2025 года, когда действительно это уже приобретает какие-то абсурдные очертания. Ну да, конечно, нужно пересчитать смету, но, может быть, это надо было сделать уже какое-то длительное время назад.
Назад, да. Но сегодня ситуация с проектом Rail Baltica обсуждалась на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству. В частности, на это заседание был приглашен и министр сообщения Каспарс Бришкинс, и депутат этой комиссии Амиль Салимов сегодня поделился с нами видением депутатов, собственно, как им кажется, будет ли в итоге этот проект реализован, и какие проблемы там остаются.
Самая главная и самая сложная, и самая большая проблема, решение которой до сих пор нет, это финансирование. Дыра в финансировании, которая будет до 2029 года. То есть у нас есть, скажем так, видение по этому проекту, но какие-то краткосрочную перспективу. А на долгосрочную до сих пор никакого понимания нету. Министр Бришкинс ведет какое-то общение с Еврокомиссией, но оно такое на уровне общения, на уровне формальных каких-то обещаний. Понимаете, на бумаге, на деле пока что мы ничего не видим, к сожалению, да. А то, о чем мы говорим по поводу расходов на административные издержки Aeropostale-Linies и так далее, там, где, скажем, Литва и Эстония платила, скажем так, зарплату и за латвийских, так сказать, сотрудников в том числе, это в любом случае вопрос, он решится, это текущие расходы, которые со стороны государства покрываться должны, да, пропорционально, скажем так, проделанной работе. Из позитивного, да, то есть, скажем так, за что можно сказать спасибо министру Бришкинсу, это то, что он все-таки, они углубились в этот проект и нашли места, где можно сэкономить, да, то есть, по его словам, в районе 350 миллионов будет сэкономлено, да, с условием того, что будет перепроектирование определенных участков дороги, трассы, да, то есть, и там вот это даст нам, скажем, экономию 350 миллионов евро. Но в любом случае, опять же, самая страшная проблема, это о том, что более чем 3 миллиарда дыра до 2029 года, ее просто, ну, непонятно, где эти деньги брать. Вот это вот самое-самое сложное и страшное. Еще что из позитивного, это то, что будут писать, значит, Rail Baltica проекта Истиношина с Ликумс, закон, который будет, ну, уже это будет новый, не Rail Baltica Ликумс, который был до этого, а он уже будет в новой форме, расписан, прописан, и там будет все гораздо детальнее расписано, как будет реализовываться проект Rail Baltica и так далее. То есть, и с нашей стороны там тоже, разумеется, будут какие-то законопроекты, скажем так, позитивно влияющие на ее реализацию.
Но насколько высоко вы бы сегодня оценили вероятность того, что все-таки придется в Латвии приостановить этот проект?
Вероятность приостановки на время, оно, конечно, есть. Скажем так, ну, если бы я на сегодняшний день выполнял бы обязанности министра сообщения, я бы, наверное, так и сделал, вот на самом деле. Я бы его приостановил, пришел бы поговорить с Еврокомиссией и поставил бы просто-напросто ультиматум, что мы готовы со своей стороны финансировать 15% от всего проекта, да, остальное, так как это, понимаете, это проект европейского масштаба. Инициатором этого проекта не являлось Министерство сообщения, это проект Еврокомиссии, Евросоюза, который входит в общую транспортную сеть всего Евросоюза. Поэтому это очень масштабный проект. Мы даже, ну, никак мы не могли бы его изначально сами потянуть. То есть тогда, когда у нас дефицит в бюджете 2 миллиарда, мы говорим о проекте, который 10 миллиардов только вложений требует, и плюс еще субсидирование ежегодно там в размере 150 миллионов. То есть, ну, мы не могли бы изначально его потянуть, поэтому здесь нужно ставить, ну, быть немножко жестче, наверное, все-таки более требовательнее и ставить свои условия уже непосредственно реализации этого проекта. И Еврокомиссия в любом случае никуда не денется. Это три балтийские страны, которые в цепочке, и они, ну, просто-напросто вынуждены будут финансировать этот проект.
Амиль Салимов, депутат комиссии Сейма по народному хозяйству, поделился своими впечатлениями после сегодняшней встречи с министром и после заседания комиссии, где этот вопрос обсуждался. Ну и, кстати, уже после этого появилась информация, что совместное предприятие РБ Рейл, с представителем которого мы вчера общались, подало заявку на финансирование проекта Рейл Балтика из фонда Европейского Союза в размере более 325 евро. То есть эту сумму еще надеются получить. И кроме того, Министерство сообщения...
Прости, более скольки?
325 миллионов.
Миллионов?
Да. Да. И Министерство сообщения говорит, что во второй половине февраля ожидается решение Еврокомиссии по поводу перераспределения 114 миллионов евро для Рижской центральной станции Rail Baltica.
Напомним, что речь идет о том, что совместное предприятие РБ Рейл, которое руководит проектом строительства магистрали Рейл Балтика в странах Балтии, планирует остановить все действия с этим проектом в Латвии, если государство не выделит из бюджета 9 миллионов евро на административные издержки и покрытие зарплат РБ Рейл, также на оплату уже начатых работ. Министерство сообщения заявило в лице главы его ведомства Каспара Брышкинса о том, что уважает литовский и эстонских партнеров по строительству скоростной магистрали. Ну, таким образом, мы понимаем, что, наверное, стоит интерпретировать слова Брышкинса как стремление к тому, чтобы все-таки эти просьбы РБ Рейл удовлетворить.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Мошенники за прошлый год смогли выманить у латвийских пользователей, клиентов банков 15,5 миллионов евро, но есть и хорошие новости. В итоге за прошлый год одни из крупнейших латвийских банков смогли предотвратить хищение на более чем 12 миллионов евро.
Янис Кропс, представитель Swedbank, с нами сейчас на прямой связи. Янис, приветствуем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Янис, ну, во-первых, хотелось бы спросить, как вообще банкам удается предотвратить хищение? То есть на каком этапе, и, может быть, в связи с этим есть какой-то совет для клиентов банков, которые уже понимают, что они оказались на удочке у мошенников, куда вовремя, может быть, обратиться для того, чтобы это можно было бы предотвратить?
Ой, вы сразу задали три вопроса в одном, потому что, во-первых, если клиент уже попал, скажем так, на удочку мошенников, во-первых, сразу звонок в банк, рассказываем ситуацию, блокируем доступ к интернет-банку, платежным картам, ну, любые вещи, которые вам кажется могут быть, ну, как будто для этих мошенников доступны. Второй вопрос. Если есть какое-то уже хищение, уже какой-то убыток, то, конечно, и обязательно идем в госполицию, потому что надо тогда уже возбуждать это дело, чтобы, ну, постараться как-то, может, если возможность, этих мошенников поймать и деньги вернуть. А самое важное, как не попасть, что взять на учет, скажем так, не всегда думать критически, потому что то, что мы видим, да, ну, в основном мошенники работают на страхе, на эмоции. Значит, сейчас на ваше имя берется кредит. Хотите ли вы остановить? Конечно, человек говорит, конечно, хочу. Какой кредит? Какой-то мошенник берет кредит в мое имя. А опять, здесь появляются эти эмоции, потому что человек понимает, вроде бы, вот в этом моменте кто-то что-то делает, и я буду в долгу. А если чуть-чуть остановиться, подумать, люди бы всегда ответили, что как, ну кредит же нельзя взять просто так по доверенности или кто-то другой вместо меня. Правильно же? Если я сам не беру, тогда кто этот кредит возьмется? И вот в этот момент очень важно в этих эмоциях сказать себе, стоп, подожди, о чем речь? Спасибо, я сам звоню в свой банк, например, и спрашиваю, берет ли кто-то на мое имя кредит. А, либо я говорю, стоп, звоню в курьерное предприятие, если мне говорят, вот, на ваше имя пришел пакет, там, скажем, очень ценный, да, надо сразу заплатить таможенную там какую-то пошлину. И вы сразу звоните назад в этот сервис и спрашиваете. То же самое мы видели, когда было в налоговой инспекции, да, вроде бы, оп, у вас какая-то проблема с налогами. Человек открывает какие-то ссылки, сразу вводит свои данные, сразу какие-то платежи делает. Вид никогда так не делает. Они всегда напишут вам письмо. Если у вас есть хоть какое-то подозрение, всегда надо звонить назад и спрашивать, точно ли вы мне прислали, что вы от меня хотите и все так далее.
Мошенники становятся все более и более изобретательными, представляются различными институциями. Какие сейчас последние тенденции в этой области? Какие изобретения мошенники придумывают для того, чтобы выманить эти деньги?
Увы, я должен сказать, за последние 5 лет вообще в основном ничего так особенно не поменялось, как было телефонное мошенничество, самые распространенные, так и до сих пор это осталось. То, что пришло дополнительно, это инвестиционные мошенничества, потому что, конечно, ну вот телефонные мошенники, они работают на эмоции сразу. Они позвонили вам, либо прислали какую-то смс или WhatsApp сообщение, были разные вещи там. Кто-то сказал, что вот не знаю, там, у вашего ребенка телефон сломался, надо там 200 евро, чтобы починить и все такое. Но в основном это все время эмоции, что работает в тот момент, чтобы, ну как сказать, делать страх для людей, и они волновались. А инвестиционные мошенничества опять-таки другие. Там получается очень долгая работа этих так называемых инвестиционных брокеров, и там уже есть, присутствует этот фактор, ну чуть-чуть заработать деньги бесплатно. Когда человек уже ищет вещи, способы, как заработать такие деньги, которые невозможно заработать в нормальном инвестиционном мире. Там 300% прибыли и все такое. Когда люди уже думают, вот, я там не буду инвестировать, скажем, 3000 евро, а получу назад 30 тысяч. Такого не бывает. И всегда вот тут получается, что тут и причастен такой момент чуть-чуть, ну... прижиться сразу к большим деньгам, но это как будто верить чуть-чуть в сказки, да, что вот я могу где-то найти вот этот бешеный клад. Можно, конечно, смеяться, что, конечно, до сих пор и присылают по почте все эти принцы, какие-то африканские государства, да, которые говорят, вот тут у меня валяется 9 миллионов, хочу кому-то отдать 1 миллион, но и такие почты до сих пор высылаются. Так что эти способы разные. Опять, мошенники тоже, они идут по кругу. Например, они звонят, поначалу они звонили вроде бы как работники банков, потом как работники полиции, потом как работники налоговой инспекции, курьера, или как это правильно получается?
Да, курьеры. Вот эти,
курьер. В принципе, неважно, кто звонит либо присылает, было случаи, что даже детей старались обмануть. Вот вроде бы ребенок присылает смс-ку и говорит... Вот, я разбил свой телефон, мама, папа, там помоги, надо отремонтировать. И люди высылали деньги на какой-то, вроде бы, счет какого-то друга. Я всегда сижу, думаю, если мой ребенок придет, например, пришлет мне смс-ку и скажет, что я разбил телефон, какие деньги, куда он пойдет ремонтировать этот телефон? Я поеду, заберу его со школы или, ну, где он там, и сам уже буду заниматься этим делом. Это, наверное, опять, потому что вот в этом ежедневном стрессе мы куда-то бежим, торопимся, и мы не под... даже не стараемся подумать, подожди, стоп, зачем это нужно? Иди домой, я тоже буду приезжать, мы будем справляться с этой проблемой. И, ну, конечно, можно упомянуть, что еще и романтичные эти мошенничества бывают, но это уже, скажем так, в меньшей мере, потому что, конечно, до сих пор в обществе есть люди, которые одинокие, и, конечно, есть кто-то по интернету, кто начинает писать, там, скажем, и кажется, что вот там будет любовь, отношения, дружба. И тогда всегда появляется, вот не знаю, классический, да, вот я там служу где-то в миссии ООН в Пакистане, хотел бы приехать, но я не могу там заплатить авиабилет. Можешь мне прислать или купить там 600 евро, 900 евро билет, и я приеду к тебе, и мы будем вместе там, ну, радоваться жизни, да. И люди, конечно, они думают, о, ну вот этот человек влюбился в меня, я буду этот билет покупать. Но в основном же всегда вопрос, подожди, ну если ты где-то на какой-то миссии, ты же все-таки должен как-то выбраться от этого места, да, и опять, это же человек, с которым мы дружим, но мы до конца не знаем, кто сидит за этим экраном, ну, либо телефоном, либо компьютером.
Да. Янис, огромное спасибо за комментарии. Еще раз, я надеюсь, напомнили и достучались до наших слушателей. Надеемся, что дальше эти суммы будут меньше.
Да, ну тут...
Ну, самое важное, я надеюсь, всегда критически думать. Это то же самое по информации. Если мы слушаем какую-то информацию, любую, даже не мошенническую, про деньгах, всегда думаем критически. Кто это рассказывает? Журналисты, не журналисты? Надо верить, не верить? И все такое. Это пригодится в любой ситуации жизни.
Спасибо большое, Янис. Спасибо и хорошего вечера.
Спасибо, всего доброго.
Вспоминается недавняя история о том, что француженка перевела мошеннику, который представился Брэдом Питтом, 830 тысяч евро.
Как будто бы Брэду Питту она...
То есть... Да, разумеется, там завязалась у них романтическая история, да, где, соответственно, человек, представлявшийся знаменитым голливудским красавцем, выдавал себя за Брэда Питта и смог вот таким вот образом обмануть женщину доверчивую, которая уже строила романтические планы с Брэдом Питтом, и в итоге выяснилось, что все это неправда. У меня, кстати, это тоже была недавно личная история, и коротко расскажу.
Тебе писал Брэд Питт?
Нет, мне написал мой хороший товарищ, с которым я некоторое время не общался, и даже звуковое сообщение пришло от него. Выяснилось через некоторое время, что его взломали, и даже смогли, то есть использовали его какие-то предыдущие сообщения звуковые для того, чтобы смонтировали, для того, чтобы звучало правдоподобно. Ну, у нас завязалась какая-то дружеская переписка, а потом он говорит, слушай, надо вот помочь. В итоге мне понадобилось несколько минут для того, чтобы понять, что на самом деле кажется это мошенники.
Потом... Просил деньги, да?
Да, просил деньги. И, соответственно, ну, к счастью, я, так сказать, вовремя одумался и не попал на удочку. Но такие варианты тоже бывают. Так что будьте аккуратны.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Ну, продолжается, как мы вчера это уже назвали, эпопея вокруг выборов президента Банка Латвии. До сих пор непонятно, вот сегодня Союз Зеленых и Крестьян должен был встречаться с Мартиншем Казаксом, пока не вижу новостей, поддержат они его в итоге или нет, но, очевидно, поддержка большинства в парламенте у Мартинша Казакса будет. Но сегодня эту тему затронул также и президент Латвии Эдгар Ринкевич на еженедельной пресс-конференции. В частности, ну, ему, конечно, тоже не нравится, во что превратился этот процесс, и, в частности, президент предложил изменить процедуру выдвижения кандидатов на пост главы Банка Латвии и на другие важные должности.
Reizi, kad mums faktiski sanāk, ka nav jau noteikti atbildība īsti. Ir 10 saimnes deputāti, ir kuri saimnes 10 deputāti, un, protams, ka parasti, un tas ir normāli no politiskās loģikas viedokļa raugoties, ka visi sagaida, ka šis virzītājs būs saimā esošais vairākums. Un šajā gadījumā valdība veidojošā koalīcija, jo tas uzreiz nozīmē vismaz 50 plus balsis. Un kā mēs redzam, šis te process ir, vajag sakot, bijis ļoti problemātisks un negluds, bet tajā pašā laikā tas, ko es arī teicu jau iepriekš, un es tikai gribētu atkārtot šodien, šādos jautājumos, šādos amatos, Latvijas Bankas prezidents, valsts kontrolieris, viņa to spēka komandieris, Satversmes aizsardzības biroja direktors, tomēr ir svarīgi, un vēl varētu būt šie saraksts uzskaitījums būt, Un ir svarīgi, ka tas nav tikai koalīcijas virzīts un apstiprināts kandidāts. Es tomēr gribētu redzēt, lai tam būtu plašāks atbalsts.
Президент Эдгар Ринкевич сегодня на пресс-конференции, это был фрагмент с пресс-конференции, заявил, что видит политические структурные проблемы в выдвижении главы Банка Латвии. Он считает, что этот процесс стал уже легендарным, и он считает, что необходимо обсудить с лидерами фракции Сейма, является ли адекватной нынешняя процедура, когда кандидатов могут выдвигать 10 депутатов Сейма. И он считает, что не должен быть выдвинут кандидат, который является только кандидатом от коалиции. Это должен быть кандидат, который, ну, имеет абсолютное большинство. И на вопросы, могут ли кандидаты выдвигаться главой государства, правительством или кем-то другим, спорный, но Ринкевич сказал, что, по его мнению, эти права должны быть переданы президенту государства. То есть, ну, в этом случае господин Ринкевич, например, мог бы выдвинуть кандидата на пост главы Банка Латвии. Но с нами сейчас на прямой связи политтехнолог, сооснователь агентства Mad Utils Филипп Раевский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вообще, сначала, прежде чем мы оценим вот предложение президента, хотелось бы спросить, на ваш взгляд, почему такие трудности сейчас возникли с выдвижением именно кандидатов на пост главы Банка Латвии, и все-таки, беря во внимание, что впереди выдвижение других кандидатов на не менее важные должности?
Вот если мы говорим о выдвижении президента Банка Латвии, это очень четко показывает то, как, насколько проблематично работает правительство, у которого такое небольшое большинство, то есть 52 голоса. Это уже с самого первого дня создания этой коалиции, этого правительства, всегда говорили, что не хватает голосов. И потому это все превратилось вот этот фарс, который, я надеюсь, кончится избранием, наконец, достойного кандидата, господина Казакса. И тут, где большой вопрос, надо ли что-то менять, если парламентарии не способны сделать более действенную коалицию. Но это такой большой философский вопрос.
Так, и что делать? Что в данном случае может изменить, перераспределение ответственности по назначению тех или иных политических руководителей?
Там появляется сразу другой риск. Конечно, нынешний момент, если мы смотрим по нынешним меркам, господин Ренкевич, конечно, может это сделать однозначно, я там не вижу проблемы. Если бы ему надо было делать, он показал свою способность выдвинуть командира вооруженных сил, да. И этот человек получил очень серьезный мандат доверия в парламенте. Но надо понимать, что не вечно будет Ренкевич президентом. У нас опыт был с разными президентами. И в этом случае, если бы, например, правительство имело бы, например, 60 голосов, как это в нормальных ситуациях у нас есть, и тогда бы было бы намного меньше проблемы выдвинуть президента Банка Латвии. Вот, например, господин Казакс в предыдущий раз, когда его избрали, получил 70 плюс голосов, потому что правительство имело достаточно серьезное большинство. Так что я думаю, что это такая ситуативные обстоятельства, под которые начинают менять концептуально закон. Я не знаю, это такой вопрос парламентских дискуссий. И, конечно, об этом поговорить можно, но я думаю, что не надо, чтобы это было так поспешно измененные законы.
Господин Раевский, у меня как раз такой два вопроса в одном. С одной стороны, если будет принято это решение и президент будет выдвигать такие кандидатуры, то не увеличится ли это, собственно, полномочия президента, а у нас все-таки руководит страной все-таки премьер, да, и, соответственно, вместе с тем вопрос относительно того, что сложно бывает договориться в коалиции, не является ли это естественным демократическим процессом, который подразумевает сложные поиски решений и выстраивание коммуникации внутри демократического процесса? Разве это и не есть то, за что мы, так сказать, боролись?
Я думаю, что тут частично можно с вами согласиться. Я думаю, что тут очень важно, это очень высокая должность, например, президент Банка Латвии. Я думаю, это первая четверка должностей в государстве. И тут очень важны публичные дебаты, дискуссии, чтобы люди тоже могли узнать, кто же кандидаты, что они хотят делать за этих 5 лет, если их изберут. Я думаю, что удаление этого процесса из этой общей концепции, меня эту концепцию, это, я думаю, было бы нехорошо, потому что получается так, что слишком совсем уходит этот процесс в тень. И президент, я понимаю, когда мы говорим о вооруженных силах, это не политическая должность, это командир вооруженных сил, там компетентные происходит по компетенциям поиск. Там ясно, что ты должен быть генералом и так далее, и так далее, и так далее. По Банку Латвии там более расплывчатые критерии. И в этой ситуации просто отдать это полномочие, и где-то президент в кулуарах проводит консультации, находит кандидата и выдвигает одного кандидата, и тогда люди только его узнают. Я не думаю, что это лучшая вариант, как это решать.
Спасибо вам огромное за комментарий. Филипп Раевский, политтехнолог и сооснователь агентства MedUpTil. Спасибо, хорошего вечера вам.
До свидания.
Ну вот господин Раевский довольно скептично смотрит на идею президента.
Все-таки. Ну, я вот лишь повторю, что с одной стороны, да, этот весь процесс кажется довольно напоминающим фарс, цирк, какие еще слова звучат, да, в адрес избрания новой главы Банка Латвии. Но вместе с тем, ну, давайте, господа, не забывать, что это также и часть процесса демократического, где бывает договориться сложно о новой кандидатуре. Мне кажется, это тоже нельзя забывать. Потому что, знаешь, если бы нам тут назначали кого-то сверху постоянно, то, казалось бы, мы могли бы таким образом, ну, и потерять ценность договорного процесса.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
С июня этого года стартует пилотный проект единого билета на общественный транспорт Ригас Сатексма и электрички. И фактически будет подразумевать, что, купив билет в общественном транспорте или в электричке, соответственно, вы сможете воспользоваться им и в другом виде транспорта.
С нами на связи сейчас председатель комитета по делам сообщений транспорта Рижской думы Олафс Пулкс Алавакар. Господин Пулкс, ну почему вообще этот единый билет нужен? Ну, собственно, вот что рижане и люди, которые проживают в окрестностях Риги, с этого получат? Какую выгоду? Что это дает?
Ну, вспомнил, как там, плюс лайтак. Я шобрис браутер вилцин, нопак билет по евро 50, пэц там пасажас Ригас сатиксмес транспорта, ну, пеньемсим автобуса, он откал макса евро 50 пар билет. Tad šī vienotā biļete gan vilcienā, gan autobusā turpmāk maksās 2 eiro. Tagad tas ir pirmais ieguvums, otrais nebūs, nu, jāpērk divreiz biļetes, to izdarīs ar vienu reizi, nu, un tad tas vienkārši padara visu to pārvietošanos ērtāku un arī lētāku. Tas, es domāju, tāds galvenais ieguvums, nu, lai cilvēkam šis sabiedriskais transports kļūst pieejamāks un mobilāks un ērtāks.
Итак, да, возможность сэкономить, купив такой билет
один
разовый
раз вместо
на два, стоимостью 2 евро. Как он будет работать? Как будет происходить эта покупка единого билета?
Ну, шобрид, ну, это же техника, виса истра, ну, то есть, это все, ну, 1 июня, только я и варят сак дарбовоties, мы все, и Ригас доме, я приняем lēmumu par to, jo šis ir valdības informatīvais ziņojums, kas tā kā pavēra zaļo gaismiede un pavēra durvis tālāk strādāt. Un tad šobrīd arī gan pasažieru vilciens, gan Rīgas satiksme arī strādā pie šiem tehniskajiem risinājumiem, kā tas varētu būt, tā kā par to informēsim vēlāk.
Но также вопрос, будет ли подстроено расписание Ригас пассажиру Вилтиенс под расписание Ригас Сатексмы, например, в те же самые часы пик, для того, чтобы, ну, было удобнее людям там с электрички пересесть на транспорт Ригас Сатексмы или наоборот?
Я шис ir ļoti būtisku, jūs tagad minējāt, jo tiešām, lai šis strādāt, nu, ir jābūt tā, lai ka cilvēkam nav jāgaida ilgu laiku, lai viņš, teiksim, iesaistos vai nu autobusā, trolejbusā, tramvajā vai vilcienā. Tāpēc jau Rīgā šobrīd top pie 15 stacijām mobilitātes punkti, tātad kas izveidos ērtāku šo savienojumu ar Rīgas attīstību vilcienu, gan nokļūšanu, gan vispārējo šo punktu izveidos tādu pieņemamāku un pieejamāku. Nu, nākamais, es domāju, ka šiem pārvadātājiem vajadzēs arī saskaņot šos braukšanas laikus, un Rīgas satiksmē, es domāju, ka arī vajadzēs pārkārtot maršrutu plānojumu, lai, teiksim, tiešām šī savienojamība ar vilcieniem būtu pēc iespējas biežāka.
До июня еще есть время, к этой теме еще вернемся. Еще один вопрос, который также сегодня обсуждала Рижская дума, касался изменений в правилах управления и использования платных парковок Рижского самоуправления. Что нужно знать жителям, что изменится, было ли принято какое-то решение в отношении парковок?
Думаю, что все грозы и мелёсы бутиски, он воедзи гридинеки, минаешь три слоя. Pirmā tātad šī iedzīvotā atļauja, kas ir pieejama tikai rīdziniekiem, kas ir deklarējušies Rīgā un kuram automašīna ir reģistrēta šajā dzīvesvietā. Tātad viņi jau šobrīd varēja pieteikties, bet viņi varēs pieteikties ērtāk, uzrakstot elektronisku iesniegumu Rīgas satiksmē. Nu, viņiem nekur nebūs jādodas, nebūs jāgaida arī šī komisija, kas sanāk reiz mēnesī, ļoti ātri tiks izskatīt šis iesniegums, un viņiem tiks izsniegt atļauju, kas būtībā pat nav tāda, ka viņiem nebūs jāiet pakaļ nekādai kartē, vienkārši tā mašīna tiks iekļauta tajā zonā, kurā viņi varēs novietot mašīnu. Un tas tā zona tiks viņam paziņota, un viņš zinās, tas cilvēks, kurā vietā viņš tiks apstāties. Turklāt ar šiem grozījumiem tā zona tiek paplašināta. Ja līdz šim tas principā bija tikai pie pieguļošās ielas, tad šobrīd to varēs, tas, ka no 1. aprīļa būs spēkā šie grozījumi, varēs nolikt apkārt esošajā kvartālā. Un trešā svarīgā būtiskā ziņa ir tā, ka šobrīd atbalstīja deputātu manu priekšlikumu un samazināja maksu par šo iedzīvotu atļauju visās zonās. Tā kā tā būs vēl pieejamāka, un es domāju, ka rīdznieki to varēs izmantot.
Paldies jums milzīgs par šo sarunu, Olavs Pulks. Paldies, jauku vakaru jums.
Paldies.
Олаф Спулкс, председатель комитета по делам сообщения транспорта Рижской думы. Ну вот что касается этих билетов, то там как бы все просто выглядит, то есть это будет дешевле. Не надо будет покупать дважды билет по евро 50 для электрички, для автобуса или трамвая, а один раз за 2 евро. И, кроме того, это один билет. Как это можно будет приобрести? Это все эти технические решения еще в процессе. Но вот что касается того, чтобы подстроить расписание пассажиров Вилтинс под Рига Сатиксме, то этот вопрос, я так понимаю, еще обсуждается. И, кроме того, будут какие-то 15 пунктов мобильности, которые позволят удобнее пересаживаться. Ну, а что касается парковок, то здесь речь идет о том, что будет снижена плата за парковку на стоянках Рига Сатиксме вблизи места жительства владельца или водителя этого авто. И, кроме того, заявки можно будет подавать в электронном виде, не нужно будет лично приходить. Ну и также расширена вот эта вот зона, где вы сможете эти автомобили парковать не только на участке улицы рядом с зарегистрированным местом жительства, но и на более широкой территории. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Государственная полиция передала в прокуратуру дело о преступлениях на сексуальной почве, в которой подозревают 58-летнего бывшего преподавателя Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витулса. Государственная полиция в сообщении для СМИ отметила, что в ходе предварительного расследования были собраны доказательства, позволяющие привлечь подозреваемого мужчину к ответственности по двум статьям уголовного закона.
Здесь стоит напомнить, что еще весной прошлого года в программе Латвийского телевидения «Культурный шок» вышел сюжет о возможных сексуальных домогательствах музыкальной академии, основанной на свидетельствах семи женщин. И вот сейчас уже выясняется, что одна из студенток, например, была жертвой преступлений длительное время на протяжении 10 лет. Но вот что сегодня на пресс-конференции рассказал начальник отдела госполиции по борьбе с торговлей людьми и сутенерством Арманс Лубарц.
Pagājušās nedēļas nogalē Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvalde pabeidz izmeklēšanu tā saucamajā mūzikas akadēmijas lietā un nosūtīja minēto kriminālu procesu uz prokuratūru krimināla vajāšanas uzsākšanā. Procesa ietvaros tika noskaidrots viens aizdomās turamais mūzikas akadēmijas pasniedzējs, 58 gadu vecs, kurš izmantojot savu autoritāti un uzticību studentu vidū, tad seksuāli izmantoja minētās akadēmijas dažas no studentēm, par ko tad viņam ir inkriminēti divi krimināli likuma panti, 159.1 un 160.1, abi divi ir smaga noziegumi, par ko paredzēta krimināla atbildība līdz 10 gadu ieslodzījumā. Protams, par vienu vainu tālāk turpmāk lems tiesa. Ko vēl varētu pastāstīt, ka šajā lietā tika apzināta summa procesuāli intervētas nostiprinātas liecības no vairāk kā 60 personām. Bija ļoti apjomīga izmeklēšana. Sākotnēji informāciju mēs ieguvām no kultūras šoka programmas, kur plašu rezonansi sabiedrībā iegūtā izskanēja šī informācija par mūzikas akadēmijā notikušajām darbībām no pasniedzēja puses. Un tika uzsākt resoriskā pārbaude, saņēmām iesniegumu no mūzikas akadēmijas bijušā rektora. Jāsaka, mūzikas akadēmija mums ļoti sniedza atbalstu šīs lietas izmeklēšanā un palīdzēja ar iespējamo liecinieku noskaidrošanu.
Армен Слубарс, начальник отдела госполиции по борьбе с торговлей людьми и сутенерством, сказал, что преподаватель, занимая руководящую должность и осознавая свой авторитет и влияние, завоевал доверие студентов и практически полное психологическое подчинение себе. И вот при полном подчинении доверия жертв против их воли совершались сексуальные действия разного рода. При этом студенты боялись кому-либо жаловаться и рассказывать о произошедшем. Полиция признала 58-летнего преподавателя подозреваемым в совершении уголовных преступлений. Речь идет о двух статьях уголовного закона. В одной из них говорится об изнасиловании. Наказывается лишением свободы от 4 до 10 лет. А во второй – о действиях сексуального характера в целях удовлетворения полового влечения путем физического соприкосновения с телом потерпевшего. Тут грозит до 9 лет лишения свободы. И в обоих статьях говорится о действиях с применением насилия, угроз, либо с использованием доверия, власти, авторитета или иного воздействия на потерпевшего. Ну, в общем, с такой очень неприятной историей столкнулась сейчас музыкальная академия.
Переходим к другим темам.
Самые важные темы дня. Подробности.
Январь продолжает бить рекорды тепла, и это очевидным образом может сказаться на многие явления, в частности, земледелие, и также, среди прочего, и птицы прилетают, возвращаются в наши края гораздо раньше, чем обычно это у них принято.
Кстати, сегодня в соцсетях люди активно делятся фотографиями подснежников, которые уже прямо почти расцвели, и местами даже я видела фотографии расцвели, и поэтому мы решили обратиться к крестьянам с вопросом, как это вообще влияет на сельское хозяйство. Мартин Штронс, член правления крестьянского сейма, более подробно рассказал о ситуации.
Сегодня в наших чатах, в WhatsApp-чатах я тоже уже видел фотографиями с пуполами. Я уже вчера видел фотографии, что уже птицы в Кульзаме уже прилетели обратно. Ну, кто-то шутил, что у нас сейчас зима, как в Германии. В принципе, это больше весна, чем зима. То, что важно, что все посевы, которые пошли зимовать, они были крепкие. Это рапс, это пшеница. И очень важно, чтобы сейчас, до весны, не было больших снег или больших заморозков. Конечно, если будут большие заморозки или очень большой снег, все зимние культуры, в принципе, могут пострадать. У нас была уже в прошлом году ситуация, когда во всей, в принципе, Латгалии и в части Видземе были большие заморозки до минус 20 градусов, 25 градусов, да, и в принципе погибли все посевы, где было зимы рапс. Очень важно сейчас, чтобы не было таких заморозков. То, что мы видим на полях, что почва довольно-таки мокрая, особенно это в Курзаме. Мы видим в тех местах, где, может, какие-то низинки, эта пшеница становится чуть-чуть такая желтеет. Основной сейчас вопрос, если у хозяинов мелиорация работает и они содержат эту мелиорацию, тогда в тех полях, я думаю, более-менее все будет хорошо. То, что еще на селе плохо, это ситуация с дорогами, очень плохие дороги, потому что, ну, зимы-то, в принципе, не было, скажем так, да, очень большие дороги, ужасные. И то, что мы видим, конечно, часть из наших членов организации занимается и выработкой леса. В принципе, выработка леса сейчас тоже остановилась из-за того, что нет возможности вывести лес и нет, в принципе, возможности их транспортировать дальше из-за ситуации с дорогами. И на данный момент даже не идет подготовка щепы, потому что на данный момент, в принципе, остановилась подготовка и щепы, потому что очень низкие цены и нет возможности тоже вывозить и щиповать и увозить дальше.
Ну, в общем, крестьяне надеются, что морозов сильных не будет, в противном случае, ну, помёрзнут посевы. Но также, помимо того, что уже какие-то растения почувствовали весну, мы видели фотографии с Курзамы, как будто бы прилетели цапли. И вот сейчас это будем обсуждать с орнитологом Дмитрием Бойко. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, из-за теплой зимы какие птицы вообще не улетали? Может быть, на самом деле они никуда и не возвращались, а решили остаться такой теплой зимой в Латвии?
Ну, такой очень-очень глобальный вопрос, надо сказать, потому что даже орнитологи, я думаю, до конца не знают, не понимают, сколько видов и какие количество птиц у нас остались. Ясно, что это тысячи, да, ну и вот вы сказали, что в Курзаме там цапель первых, цапли у нас зимуют регулярно, и большая белая и серая цапли в Курзаме на фотографиях везде сейчас в интернете фигурируют, это журавли. Это, если это фотография, где четыре птицы, это журавли, но надо сказать, что журавли, да, это, скорее всего, такие действительно первые уже весенние мигранты, но журавли уже тоже с каждым годом зимуют ближе и ближе к Латвии. Я знаю, что в Польше зимует довольно большое количество, да, так что это, скорее всего, такие птицы, которые не из Испании, Франции, где тоже журавли зимуют, прилетели, а, скорее всего, из Польши. Но также много гусей у нас, может, не тысячи, но сотни, и сказать, какие из них действительно прилетели, какие нет, сложно, потому что гуси и в Курзаме зимовали несколько сотен, и чуть-чуть южнее дельта реки Немунос в Литве, там несколько тысяч гусей зимовали, несколько тысяч лебедей зимовали и до сих пор зимуют, так что, ну вот, какое-то движение есть-то, так, да, ну вот, сказать, что это вот такие вот уж перелетные птицы, которые прилетели несколько сотен километров там или тысяч, ну, этого сказать нельзя.
Я понимаю,
и,
да.
Кстати, аистов еще тоже люди замечают, но аисты, надо сказать, это те, которые не улетели по, ну, скажем так, техническим причинам, по здоровью состояния, да, так что аисты в середине, в конце марта к нам настоящие прилетят.
Есть ли некоторые риски? Какие риски скрывает теплая зима для птиц? Можем ли мы их просчитать сейчас или нет?
Ну, рисков нет. Птицы счастливы, потому что чем они ближе зимуют, да, и благоприятно зимуют, тем меньше энергии надо тратить. Местные зимующие птицы тоже, ну, в кормушке идут меньше. Так что тоже все замечательно. Но единственное, для природы, может, это не так хорошо, потому что выживут и слабенькие, и сильненькие. И поэтому потомство, ну, дальше дадут и слабые, и сильные. Но это может какую-то увеличить чуть-чуть, может, смертность, да, ну, затем молодых птиц, потому что если сильный выжил, то и потомство у него более сильное, да. Но это ничего такого глобального не будет. Так что, ну, птицам лишь радость, такая погода, такая, не знаю, в декабре могли сказать затянувшаяся осень, сейчас можем сказать, что ранняя весна. Так что они счастливы, и когда солнце светит, поют уже те местные виды, которые у нас здесь зимовали. Так что уже радует нас не в феврале, не в марте пением, а уже, ну, в конце января.
Спасибо вам большое. Дмитрий Бойко, орнитолог, был с нами на связи. Благодарим вас за комментарии и хорошего вечера.
Хорошо.
Спасибо.
Ну, вот. Главное, что птицы счастливы, как сказал Дмитрий.
Это, да? Правда. Есть и хорошие новости. Вместе с тем Латвийское общество орнитологов призывает жителей также обращать внимание на птиц. Можно зайти на их сайт, и там довольно много подробной, любопытной информации о тех видах, которые встречаются на территории Латвии.
На этом прощаемся. С вами были Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала.
Продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.